Глава 11. Где только не приходилось спать Кальтеру во время командировок за 20 лет службы. И в продуваемых ветрами степях, и в снегах высокогорий, и в жарких, как печка, песках пустынь, и в душных малярийных болотах, и даже болтаясь в альпинистском гамаке, прибитом прямо к отвесному горному склону. Но в каком бы отвратительном или экзотическом месте порой не просыпался интрудер, всегда и везде он чувствовал одно и то же — лежащую под рукой заряженную винтовку. Кальтер не помнил случая, чтобы когда-нибудь при пробуждении на вражеской территории он не обнаружил рядом с собой свою неизменную ВМК. И вот сегодня, придя в сознание, майор решил по привычке нащупать под боком оружие и в кои-то веки не нашел его. Сей вопиющий факт был равносилен грому среди ясного неба и встряхнул мизантропа не хуже инъекции адреналина. Майор попытался вскочить, но тело прострелило такая боль, словно оно было прибито к земле несколькими железными костылями. А точнее, двумя. Первый из них пронзил Кальтеру правый бок, а второй — голову. Интрудер даже непроизвольно провел ладонью по лбу, не сомневаясь, что обнаружит торчащую из него костыльную шляпку. Но нет, лоб был чистый, без ссадин и шишек, однако на затылке что-то подобное определенно имелось. Интрудер вспомнил ошарашивший его удар и мерзкое ощущение лопающихся позвонков. Хотя насчет последних майор явно ошибался. Будь у него сломана шея, вряд ли он смог бы пошевелить рукой и почувствовать какую-либо боль. Однако помимо нее Кальтер чувствовал и еще кое-что. И это кое-что нарушало и без того нестройный ход мыслей оклемавшегося майора. В спину ему впивались острые камни, но под головой находилась мягкая подушка. Или, может, не подушка, но все равно что-то удобное и куда более приятное для ушибленного затылка, нежели булыжники, на которых покоилось тело. Кальтер абсолютно не помнил, что происходило с ним после удара по темечку, но вряд ли у него хватило бы сил подстелить себе что-нибудь под голову, прежде чем лишиться сознания. И если пропажа винтовки стала теперь очевидна, то история с подушкой не поддавалась пока логическому объяснению. Над зоной сгущались сумерки. Кальтер уже научился различать здесь их утреннюю и вечернюю разновидность, поэтому сразу определил, что на дворе поздний вечер. Плохи дела. По замыслу майора, в это время он уже должен быть возле форпоста «Монолита» на военных складах. А сейчас, неподалеку от интрудера, виднелись все те же вагоны, возле которых он схватился с тремя сектантами. Это сколько же, выходит, он провалялся в полной отключке? Кальтер зашарил вокруг руками и быстро нащупал справа от себя кирпичную стену, а на ней маленький выступ, вполне пригодный для того, чтобы за него ухватиться. Однако попытка придать телу сидячее положение не увенчалась успехом. Пальцы предательски соскользнули с опоры, и едва приподнявшийся майор снова упал спиной на камни. И глухо зарычал, когда незримые и острые костыли боли тут же вонзились ему в ребра и затылок. «Дяденька сталкер!» — раздался откуда-то неподалеку дрожащий, но обрадованный девчоночий голосок. — Вы очнулись, дяденька сталкер! А я вас затрясла и по щекам шлепала, и водой обрызгивала. Все бесполезно. Ой, погодите, не шевелитесь. Сейчас я вам помогу. Верданди! Как же интрудер мог про нее забыть? Ну, конечно, кто бы еще, кроме Веры, мог подсунуть под голову Кальтеру свернутый плед, взятый из разгромленной конторы? Не сердобольные же мутанты, в конце концов. Кальтер поморщился. Не сказать, что он был обрадован новой встрече с гимназисткой из будущего, но теперь ее присутствие уже не вызывало у майора желания поскорее отделаться от Верданди, которая очутилась не в своем времени и отнюдь не в подходящем для ребенка месте. Стечение трагических обстоятельств, что легко выбило бы из колеи даже взрослого человека, не говоря о подростке. А Вера тем временем подошла к валяющемуся на камнях интрудеру, крепко ухватила его за руку и потянула на себя, помогая встать. Наивная пигалица. Тебе ли поднимать с земли здорового дядьку-сталкера в защитном комбинезоне и набитом боеприпасами разгрузочном жилете? Кальтер не стал вынуждать ребенка надрывать пупок и, ухватившись второй рукой за выступ на стене, безропотно поддержал инициативу своей помощницы. Выступ оказался на поверку тем самым подоконником, через который майор перекувырнулся, когда потолочная балка сыграла ему по голове. Кальтер так и продолжал валяться у конторской стены. К ней он и прислонился, когда Верданди подсобила ему сесть. Пока они совместными усилиями проделывали это, интрудер заодно отыскал и свою утерянную винтовку. Никуда она в действительности не пропала, а висела на ремне за спиной у Веры. Насколько не была компактна ВМК, все равно на спине у субтильного подростка она смотрелась чуть ли не крупнокалиберным пулеметом. Однако у Верданди даже хватило терпения подогнать под себя тугой винтовочный ремень, чтобы он не так сильно врезался в худенькие девчоночьи плечики. «Что ж», — отметил про себя Кальтер, — «значит, девочка и впрямь вдоволь насмотрелась фильмов о сталкере Хемуле, уж коли взялась следовать одному из главных принципов жизни в зоне. Спи с автоматом, ешь с автоматом и в сортир ходи тоже с автоматом». Оружие являлось в этих краях той ношей, что никогда не оттягивало сталкерские плечи. Недаром ведь говорят опытные сталкеры, что лучше потерять 3 рюкзака с хабаром, чем автомат. Или то, что в зоне нельзя бросать автомат даже тогда, когда ты тонешь. Вот только к похвальной предусмотрительности Верданди добавить бы еще чуток опыта по обращению с архаичной для нее винтовкой, пусть даже теоретического, но и это было бы прогрессом. «Потерпите, сейчас я принесу вам пить», — деловито проговорила девочка, усадив Кальтера к стене, после чего отлучилась на полминуты и вернулась с помятым алюминиевым ковшиком до краев, наполненным водой. У майора в разгрузке имелась своя фляга, но, очевидно, Вера не стала обыскивать потерявшего сознание сталкера и выяснять, чем набиты его карманы. А вот это уже не по-сталкерски. Или о таком обыденном для зоны явлении не рассказывалось в фильмах, или шарить по чужим карманам Верданди не позволяло ее гимназическое воспитание. Кальтер скорее предположил бы второе, пусть и знал Веру совсем недолго. «Это из того термоса, который вы мне днем открыли», — пояснила девочка, заметив, как майор с недоверием посматривает на принесенную воду. «Теперь он, правда, дырявый, и почти вся вода из него выбежала, но на донышке еще чуть-чуть плещется. Вы пейте, пейте, не волнуйтесь. А я пока пойду постою на углу и погляжу, не идет ли кто». «Стой здесь», — буркнул Кальтер, хотя Верданди наверняка уже не одиножды ходила на свой наблюдательный пункт и хорошо изучила дорогу к нему. «И впредь, чтобы без приказа никуда, понятно?»
«Без приказа никуда, понятно».
Слово в слово повторила девочка распоряжение майора, а потом вдруг приободрилась и поинтересовалась.
«Так значит, вы берете меня с собой, да, дяденька сталкер? Правда берете?»
«Поглядим», — уклонившись от прямого ответа, проворчал интрудер, после чего приложился к ковшу и принялся пить. Голова у Кальдера гудела, словно пока он валялся без сознания, в ней свил гнездо рой ос. На затылке торчала внушительная шишка, но благодаря тому, что балка задела его лишь вскользь, майор не заработал даже сотрясения и чувствовал себя гораздо лучше, чем после недавнего падения в катакомбы агропрома. Но тогда все обошлось без сопутствующих травм, а сегодня у интрудера, к несчастью, возникла такая проблема, крайне несвоевременная и болезненная. Допив воду, майор отставил ковш, но вместо благодарности лишь покосился на Верданди и ничего не сказал. А потом расстегнул комбинезон, задрал свитер и майку и осмотрел отбитый пулеметным прикладом бок. На нем красовались внушительный синяк и припухлость, прикосновение к которой вызывало острую боль. Также болевые спазмы вызывались глубоким дыханием, кашлем и, что самое неудобное, резкими движениями руками и корпусом. Морщась от боли, Кальтер дотошно ощупал ребра и определил, что как минимум 2 из них сломаны. Вкупе с невыходом установленный срок на цель, эта неприятность выглядела вдвойне обидной. Верданди следила за манипуляциями Кальтера с таким видом, словно понимала, чем он занимается. А может, любительница исторических кинобоевиков и впрямь понимала, какая беда приключилась с майором. Конечно, если фильмы о дикой зоне снимаются по канонам правдоподобия, а не по худшим голливудским штампам. Прислушавшись, не раздаются ли в сумерках подозрительные звуки, Кальтер грубо потребовал у девочки вернуть ему винтовку. Что Вера сделала с явной неохотой. Хоть оружие было для нее тяжелым и незнакомым, оно все-таки придавало ей уверенности. Интрудер взял ВМК, разобрал затвор, проверил, не забит ли ствол, и, довольный результатом экспертизы, собрал винтовку. После чего положил ее на колени, достал пенал с аптечкой и переключил внимание на свои многострадальные ребра. Оголившись по пояс, майор сначала вколол себе парочку фирменных ведомственных препаратов, способных вернуть в строй даже полумертвого. Затем извлек из герметичного пакета длинный эластичный бинт и собрался зафиксировать им плавающие ребра. Но не тут-то было. Под воздействием лекарств боль медленно отступала, однако спазм продолжал сковывать интрудеру мышцы и не позволял наложить бандаж как положено. Кальтер кряхтел, скрипел зубами и морщился,
но процесс самоисцеления никак не хотел двигаться с места. Помощь пришла оттуда, откуда майор ее опять-таки не ожидал. «Разрешите мне, дяденька сталкер», — попросил Эверданди, который, похоже, надоело смотреть на мучительные потуги Кальтера. «Я поняла, что вы хотите сделать. Давайте я замотаю вам этот бинт». Майор прекратил возиться с бинтом и недоверчиво уставился на добровольную сестру милосердия.
«Такое тоже показывали в твоем кино», — полюбопытствовал интрудер, полагая, что вряд ли детей 22 века станут учить допотопным приемам первой врачебной помощи. У них там в будущем поди и живых врачей-то уже не осталось. Одни медицинские роботы и компьютерные медсестры.
«Ну да», — как ни в чем не бывало, — ответила Верданди. «В сериале про сталкера Химуля постоянно какого-нибудь героя то ранят, то изобьют, а потом его товарищи или болотный доктор приходят ему на помощь. Вам ведь сломали ребра, да? Значит, надо просто замотать их потуже до тех пор, пока вас не осмотрит какой-нибудь врач. Это же проще простого. Можно попробовать?»
Кальтер беспомощно уронил руки, тяжело вздохнул, затем беззвучно выругался одними губами и сдался.
«Ладно, валяй. Только мотай очень туго. Не бойся, мне не будет больно, так что сможешь тянуть бинт изо всех сил». Сил в щупленькой девочке таилось гораздо больше, чем ожидал от нее интрудер. Верданди опустилась перед ним на колени, закрепила первым витком придержанный пациентом кончик бинта, а потом взялась за дело с таким усердием, что Кальтер от неожиданности даже крякнул. После чего тут же мысленно укорил себя за проявленную слабость, пусть и мимолетную. Его, интрудера, без пяти минут ветерана невидимого фронта, заставила страдать сопливая 13-летняя девчонка. Вот-то как Азия! Хорошо еще мизантропам чуждо самобичевание, а иначе он вмиг сгорел бы от стыда, не сходя с места. Заслышав кряхтение Кальтера, Вера остановилась и вопросительно глянула на майора. Тот в ответ лишь отрицательно мотнул головой, дескать, пустяки, не обращай внимания, бинтуй дальше. Девочка, также ни слова не говоря, вернулась к прерванной работе, а Кальтер невольно подумал, что любопытно, сколько лет было бы сейчас его дочери или сыну, женись лейтенант Куприянов на подруге своей молодости, с которой он встречался еще до того, как раз и навсегда связался с ведомством. Но тут же одернул себя, не желая отвлекаться на своевременные мысли, которые пробудил в интрудере сидящий возле него удивительный ребенок с синими глазами. «А как вас зовут, дяденька сталкер?» — внезапно поинтересовалась Вера, продолжая старательно закручивать бинт в тугой бандаж.
«Что?» — переспросил Кальтер, не сразу сообразивший, о чем его спрашивают.
«Как вас зовут?» — повторила Верданди и уточнила. «Я имею в виду не сталкерское прозвище, а имя, которым вас называют друзья и родные».
«Зачем тебе это?» Более дурацкого ответа майор дать ребенку не мог. Но крепко укоренившаяся многолетняя привычка всегда и везде держать язык за зубами вынуждала Кальтера отвечать на подобные вопросы как угодно, только неправдиво.
«Какой вы странный! Что значит зачем?» — обиделась Вера и, видимо, по этой причине дернула бинт резче, чем обычно.
Впрочем, интрудер успел приготовиться к таким сюрпризам, и теперь у него на лице не дрогнул ни единый мускул.
«У меня же есть имя, и у вас наверняка есть, могу поспорить. У всех людей на Земле есть имена. Папа всегда учил меня гордиться моим именем. Он говорил, что если человек не хочет представляться при знакомстве, он или преступник, или шпион, или просто злой и скрытный. Ну вы же не злодей, да? Так почему вы стесняетесь сказать мне, как вас зовут, дяденька сталкер?»
Кальтер доверял своим наставникам, которые когда-то обучали его многогранному искусству выживания. Не раз и не два майор, находясь в командировке, выходил из сложных, а порой и вовсе катастрофических ситуаций лишь благодаря четко усвоенным на тренировках навыкам. Но сейчас мизантроп был вынужден признать, что готовившие его для работы во вражеском тылу инструкторы оказались отнюдь не всезнающими асами диверсионного ремесла. Ибо как объяснить тот факт, что они научили Кальтера переносить зверские пытки и сохранять самообладание на изматывающих многодневных допросах, но не предусмотрели столь очевидной ситуации, в какую сегодня угодил майор? Парадоксальное явление. Он мог заставить попотеть ни одного мастера заплечных дел, а на допросе, который учинил ему ребенок, ощущал себя беззащитным и не знал, что ответить. Конечно, Кальтер мог элементарно рыкнуть на Верданди, чтобы она прикусила язык и помалкивала. Для этого и впрямь не требовалось большого ума и тем паче инструкторских советов. Однако не все здесь выглядело очевидно, как могло показаться со стороны любому другому интрудеру. Майору не хотелось признавать открытую им истину, но, похоже, никуда от нее было не деться. И рано или поздно Кальтеру предстоит с нею смириться.
Истина сия была проста настолько, что укладывалась всего в два слова. Кальтер сломался. Причем стряслось это в самый неподходящий момент при выполнении задания особой государственной важности. Подобное уже случалось с собратьями майора, и теоретически он тоже не был от этого застрахован. Но все равно, читая внутриведомственные бюллетени о том, что тот или иной интрудер покинул список бодрствующих и был отправлен в преждевременную отставку по состоянию здоровья, Кальтер всегда думал одно и то же. «С кем угодно, только не со мной. Я лучший, и скорее пущу себе пулю в лоб, чем покину службу таким позорным способом». Что ж, время показало, какова была цена этим самоуверенным обещаниям. Долго, очень долго продержался майор на службе без срывов и нареканий. Для интрудера почтенный срок. Даже непонятно, почему стратег до сих пор продолжал доверять Кальтеру, посылая его на задание по неизменному вот уже 20 лет графику, без скидок на возраст. Ведь если задуматься, не мог же психологический срыв свалиться на майора, словно кирпич на голову. Определенно должны были найтись для этого какие-нибудь предпосылки. Обнаружь психологи хотя бы одну из них, и карьера интрудера сразу подошла бы к закономерному финалу. Но Кальтер сломался на задании, вопреки прогнозам ведомственных мозгоправов, чем грозил навлечь гнев командования не только на свою голову, но и на голову всех этих безвестных гениев психиатрии. Кальтер переводил взгляд с Верданди на лежащую перед ним ВМК и твердо знал, что не поступит так, как собирался поступить все минувшие годы в случае возможного психического срыва. Но не потому, что испугался смерти или оказался морально не готов к подобной ситуации. Просто майор вдруг осознал, что никакого срыва на самом-то деле нет, а нервы Кальтера по-прежнему уравновешены, как аптекарские весы. Тогда что же с ним стряслось, и почему он позволяет постороннему человеку находиться рядом с собой, если прежде интрудеру доводилось без колебаний убивать свидетелей, даже мельком видевших его при выполнении задания? Непредвиденные помехи. Именно так обозначались в отчетах мизантропа случайные жертвы, без которых не обходилась каждая вторая его командировка. Верданди тоже попала в категорию непредвиденных помех. Но устранять ее Кальтер не то что не торопился, но и вообще не собирался. Более вопиющего нарушения устава он за 20 лет службы не допускал. И что характерно, интрудер шел на это с таким же хладнокровием, с каким выполнял любую порученную ему стратегом работу. Сознание майора по-прежнему оставалось кристально чистым и незамутненным предательскими эмоциями. Совершенный Кальтером грех гарантировал ему позорный уход в отставку всего за 2-3 года до того, как то же самое можно было сделать с наградами и почестями, полагающимися уважаемому ветерану. А потом спокойная жизнь в закрытом санатории ведомства или служба в качестве инструктора. Теперь же неизвестно, каким образом проявленная слабость отразится на карьере майора. Слишком хорошо изучили его ведомственные психологи, чтобы он умудрился от них что-либо скрыть. Мигом выведут на чистую воду и доложат стратегу, что отдел мизантроп лишился еще одного ценного сотрудника, вычеркнутого из списка бодрствующих за проявленное малодушие. Кальтер сохранял невозмутимость, потому что не чувствовал себя виноватым, даже полностью осознавая факт нарушения им устава. Странная ситуация, которая при всей своей очевидности сроду не приходила майору на ум. И раз уж он предпочел решать запущенную проблему неуставными методами, значит, Кальтеру вовсе не обязательно теперь слепо следовать букве устава. Конечно, полностью идти в разнос и пускаться во все тяжкие майор не намеревался. Даже сломанный меч продолжает, несмотря ни на что, оставаться мечом, несгибаемым стальным оружием. Но от добавления в перечень своих грехов еще пары-тройки пунктов интрудеру, похоже, не отвертеться. «Зови меня дядя Костя», — ответил майор Куприянов, не желая выглядеть в глазах ребенка недоверчивым злодеем. Самое любопытное, что это, казалось бы, незначительная деталь, какая разница, что вообще будет думать о Кальтере посторонняя девчонка, действительно имела для него значение. Но после того, как майор назвал Вере свое настоящее имя, он уже перестал удивляться происходящим с ним неуставным странностям. «Дядя Костя», — повторила Верданди, понятия не имея, что она первая, кто в присутствии Кальтера называет его таким образом. Вот только велика ли ей от этого честь? Редкое имя. Даже не помню, чтобы кого-то из моих знакомых так звали. Наверное, это очень старинное имя, ну, вроде Любосвет или Прохор. Сказав это, девочка наложила на ребра майора последний виток бинта и закрепила его край клейким пластырем. После чего с довольным видом отрапортовала. «Все, дядя Костя, я закончила. Что скажете? Получилось?» Пациент придирчиво ощупал повязку, подвигал плечами и корпусом, проверил, надежно ли приклеилась липучка-фиксатор, и только потом вынес авторитетное заключение. «Нормально». Несмотря на лаконичность и равнодушный тон, которым Кальтер оценил, говоря на чистоту, вполне достойную работу девочки, Вера от его похвалы все равно просияла. Правда, большие выразительные глаза ребенка при этом так и остались грустными, но тут уж ничего не поделать. Вернуть в них радость удастся еще очень и очень нескоро. Или вообще не удастся. Мерзкая, трижды проклятая зона. Кальтер проследил за улыбкой Верданди, что вновь заставило его вспомнить про вопрос, который майор не задал ей днем. Тогда это не имело никакого отношения к делу, но теперь, когда майор завязал с гостьей из будущего странные, если не сказать дружеские, отношения, он мог спрашивать ее о чем угодно. Поэтому и не преминул воспользоваться своей, пусть сомнительной, но все-таки заслуженной привилегией. «Тебя не пугает моя татуировка?» — осведомился Кальтер, оставив в покое бинт и приступив к одеванию. «Вы про ту, что у вас на лице?» — поинтересовалась в ответ Вера. «Да», — подтвердил интрудер, недоумевая, какие еще татуировки могла заметить на нем сестра Милосердия. В свое время пластические хирурги вывели с кожи старшего лейтенанта Куприянова все шрамы и родимые пятна, по которым можно было бы опознать личность схваченного за границей диверсанта. Поэтому кроме служебного символа Аль-Шаддада никаких других татуировок на теле Кальтера не имелось. «А почему я должна ее бояться?» — вновь огорошила Верданди майора. В который уже раз Кальтеру не удалось сходу ответить на заданный Верой вопрос. Благо на сей раз девочка избавила интрудера от мучительного поиска ответа и раскрыла секрет, который так интересовал дремучего, как и вся его эпоха, дядю Костю. «Вообще-то, сначала я удивилась, почему вы носите на лице знак, какой у нас рисуют на сигаретных пачках», — призналась Верданди. «Такая специальная картинка, понимаете, чтобы сигареты не попадались на глаза детям. Тому, кто курит, все равно, что на пачке нарисовано. Он покупает ее не из-за картинки, да? А дети, когда приходят в магазин, они ведь всегда на красивую упаковку смотрят, и если видят ее на сигаретах, начинают интересоваться. А что это?» «Вот у нас и придумали продавать их в пачках с такой картинкой, чтобы этот товар видели только те, кому он действительно нужен. Есть еще и другие товары для взрослых с таким же знаком на обертке, не только сигареты». «Значит, в будущем эти символы на всех углах нарисованы, а вы к ним настолько привыкли, что перестали их бояться?» — догадался Кальтер. «И давно на сигаретах ставят этот знак?» «Давно. Может, полвека, может, еще больше. Я не знаю», — пожала плечами Вера. «Я как-то спрашивала папу, что означает эта картинка. И он сказал, что она какой-то древний восточный иероглиф. И еще сказал, что почему-то мы были первыми, кто начал помечать им товары для взрослых. Не китайцы, не арабы, а мы. Любопытно, правда? А почему вы сделали себе такую татуировку? Она же некрасивая и не страшная». «Так было надо», — отмахнулся майор, надевая разгрузочный жилет и проводя ревизию оставшегося боезапаса. У интрудера отсутствовало всякое желание рассказывать малолетней спутнице историю символа Аль-Шаддада, и тем более о том, почему Кальтер носит на лице клеймо «товара для взрослых». «Странный вы, дядя Костя», — заметила Верданди. «Страннее вас я еще никого не встречала, честное слово. Неужели все сталкеры такие же удивительные, как вы?» «Нет, не все. Есть гораздо удивительнее», — утешил, а может, наоборот, разочаровал дотошного ребенка Кальтер. Засим прекратил трепаться на отвлеченные темы и перешел к насущным проблемам, в решении коих Вера также могла ему помочь. «А теперь забудь про мою татуировку и попробуй вспомнить дорогу, по которой ты сюда пришла. Это очень важно, так что хорошенько сосредоточься. Ты можешь мне ее показать?» Помимо сведений о небесном пауке, девочка обладала еще одной ценной для Кальтера информацией. Совершенно не осознавая, к какому риску она себя подвергает, Верданди умудрилась обнаружить безопасную тропу, которая пролегала от этого места до района военных складов, где разбился гравикоптер путешественников во времени. Согласно карте, оттуда было рукой подать до форпоста «Монолита». Растерявший проводников майор ухватился за поведанную Верой историю как за путеводную ниточку, Даже в компании такой обузы, как увязавшийся за ним ребенок, Кальтер мог быстро добраться до цели тропой Верданди, после чего заставить девочку запереться в каком-нибудь крепкостенном подвале и приступить к завершению работы. А затем вернуться за своей проводницей и отвезти ее на базу долго. Генерал Воронин – достойный человек и наверняка изыщет способ переправить девочку за пределы зоны, подальше от здешних ужасов и злоключений. Кто знает, возможно, Вере еще повезет прожить долгую и счастливую жизнь в нашем настоящем, пусть не в таком совершенном, как в будущей Верданде, но все равно не самым худшим пристанище для того, кто волей судьбы заблудился на бескрайних просторах времени.
«Не знаю, дядя Костя», — ответила Верданди на предложение Кальтера. «Я ведь почти всю дорогу плакала и не смотрела по сторонам. Помню только, что, кажется, никуда не сворачивала. Все время шла прямо и прямо. А мы что, пойдем с вами сейчас, на ночь глядя? Я думала, вы захотите подождать до утра. Папа говорил, сталкеры ночью не ходят по зоне».
«Обычные нет, но странные сталкеры могут путешествовать круглые сутки», — попытался отшутиться майор. Правда, тут же смекнул, что девочка вряд ли воспримет его слова как шутку, и уже серьезно добавил. «Пройдем столько, сколько повезет. У нас мало времени, поэтому сегодня ночью спать нам будет некогда. Если ты мне не наврала, твоей дорогой можно ходить и в темноте. Не знаю, насколько это реально, но попробовать все равно стоит. Ну, а не получится, найдем укромный уголок и переждем до утра».
«И куда мы с вами идем?» — спросила Вера.
«Прежде всего, уберемся отсюда подальше», — уклонился от конкретного ответа интрудер, «а потом уже окончательно решим, как нам тебе помочь».
«Только вы сначала пообещайте, что не бросите меня», — потребовала Верданди. И для пущей убедительности пригвоздила майора сокрушительным аргументом. «Я же вас не бросила, когда вы были без сознания, и даже на посту весь день простояла. И вы должны пообещать, что будете охранять меня и никогда не оставите одну. А еще лучше, поглянитесь».
Кальтер кисло усмехнулся. Вот так в историю вляпался он под старость лет. Уцелеть в бесчисленных заграничных командировках и дожить до седых волос только ради того, чтобы перед самой отставкой фортуна выкинула с ним такую экстравагантную шутку? Неужто в этом и заключается пресловутая ирония судьбы? Однако все складывается не слишком весело. Что ни говори, а плоховато у этой взбалмошной особы с чувством юмора.
«Обещаю», — проговорил майор в ответ на выдвинутые Верой условия.
«Нет, поклянитесь». Нахмурившись, ужесточила девочка свое требование, разве что ножкой при этом не топнула.
«Хорошо, клянусь», — не стал ерепениться Кальтер, поскольку не желал создавать себе на пустом месте дополнительные проблемы. Позарез хватало и тех, что ожидали интрудера впереди.
«Вы молодец, дядя Костя», — улыбнувшись, кивнула майору Верданди. «Я с самого начала поняла, что вы не собираетесь бросать меня здесь, а всего лишь пугаете. Это была такая сталкерская шутка, да?»
«Ну...» Кальтер развел руками. «Да, наверное.
Ладно, если с клятвами разобрались, тогда давай напоследок пройдемся по территории, посмотрим, чем еще здесь можно поживиться, и двинем в путь. У нас мало времени, не забывай».
То, чем интрудер предлагал заняться гимназистке из будущего, в приличных местах называлось нехорошим словом «мародерство». Но поскольку в зоне это определение далеко не всегда подразумевало постыдный отвратительный поступок, стало быть, никакого дурного примера Кальтер ребенку не подавал. Впрочем, Верданди все равно отказалась смотреть, как дядя Костя обыскивает трупы сектантов, а когда увидела, чем он намерен заняться, предпочла отвернуться. Но далеко от мародера не отходила, так и стояла у него за спиной, глядя в противоположную сторону, пока интрудер обшаривал карманы и подсумки мертвых врагов. Прежде всего Кальтера интересовало продовольствие, потому что других его источников на пути у экзотической парочки скитальцев попросту не было. Обыск первого же тела дал понять, что с продуктовым обеспечением в монолите дела обстояли не хуже, чем с поставками оружия. Вдобавок выяснилось, что броненосцы в уничтоженной делегации сектантов являлись не только главной ударной силой, но и ходячим обозом, груженным всеми необходимыми в дальнем рейде вещами. В подсумках врага Кальтер нашел полный комплект провианта, который даже поставил майора перед проблемой выбора, так как захватить с собой все найденные продукты было бы невозможно. Хотя какая к чертовой матери эта проблема? Вот бы все они решались таким же элементарным путем, каким интрудер пополнил их с Верой пищевые запасы. Из одного снятого со вражеского экзоскелета кожаного подсумка Кальтеру удалось даже соорудить для хрупких плечиков Верданди маленький ранец. В него майор положил дополнительную фляжку с водой,
немного продуктов и тонкое, но теплое армейское одеяло, найденное в вещах другого монолитовца. Обрадовавшись оказанному ей дяде Косте доверию, девочка тут же затребовала для себя и оружие. Командир экспедиции уважил желание своего единственного подчиненного, однако вместо понадобившейся малышке штурмовой винтовки выдал ей всего лишь штык-нож, конфискованный вместе с ножнами у последнего обысканного интрудером покойника. Верданди недовольно поворчала, но открыто протестовать не стала. Она была уже достаточно взрослой, чтобы понять, для обращения с тяжелой грохочущей пушкой из прошлого нужны более сильные руки, нежели худенькие ручонки 13-летней девочки. На подготовку к путешествию ушло полчаса, и когда Кальтер и Верданди выступили в путь, над зоной уже стояла ночь. Перед выходом девочка припомнила, что последние полкилометра она двигалась вдоль железнодорожных путей, между которыми стоял приютивший ее домик. Майор строго-настрого приказал Вере шагать ему след в след, не отходить в сторону ни на шаг и выполнять все действия, какие выполняет интрудер. То есть, если проводник вдруг останавливался и приседал, дабы прислушаться или присмотреться к обстановке, значит, Вера была обязана без лишних распоряжений последовать его примеру. Ну и, само собой, не болтать по пустякам, не задавать лишних вопросов. На этом нюансе Кальтер заострился особо. Но даже получив от Верданди заверение, что она все прекрасно поняла, дядя Костя сомневался, что у нее хватит терпения прошагать несколько часов кряду, ни разу не раскрыв рта или не отпросившись по нужде. Поэтому майор дал девочке дополнительный наказ, согласно которому, прежде чем обратиться к Кальтеру, Вера была обязана сначала постучать ему по спине и только потом излагать свою просьбу, замечание или наблюдение. «Фух!» — майор утер со лба пот. «Кажется, с воспитательной работой покончено, и спутница получила все необходимые наставления». Кальтер и не думал, что, оказывается, интрудером быть гораздо легче, чем вожатым скаутского отряда. Когда отвечаешь исключительно за себя, жить на белом свете значительно проще. А если под твоим надзором находятся два десятка малолетних оболтусов, за каждым из которых нужен глаз да глаз, попробуй уследи за этой оравой и доставь ее обратно родителям в целости и сохранности. Воистину, надо быть большим оптимистом и иметь стальную выдержку, чтобы посвятить свою жизнь педагогическому ремеслу.